ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 4 глава, 3 текст, 13. Беседа Господа Шивы и Сати. Санскрит. Катам сутая питриге хакалтукам нишамья деха суравариянингати анахута пья пьянти сауфридам партургурордиха Криташча кетанам. Катхам. Как? Сутая. Дочери. Питригеха каутукам. А праздники в доме ее отца. Нишамья. Слыша. Деха. Тело. Сураварья. О лучший из полубогов. На. Не. Ингате. Взволнованная. Анахута. Незваный. Апи. Даже. Апьянти. Идет. Саухридам. Друг. Бхарту. Мужа. Гуру. Духовного учителя. Дехакрита. Отца. Ча. И. Кетанам дом. Перевод стиха. О лучший из полубогов, как может дочь оставаться спокойной, когда до нее доходит весть о том, что в доме ее отца устраивается празднество? И пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него, в дом, к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения. Комментария нет. Все предельно ясно. Читаем дальше. Текст 14. Танме прасидедам амартья ванчитам картум баван каруняко бахар паттархати твайатма нортехам адамр чакшуша нирупитам анугрихана ячита. О бессмертный Шива, смилуйся надо мной и исполни мое желание. Выйдя за тебя замуж, я стала половиной твоего тела. Потом, пожалуйста, снизойди ко мне и выполни мою просьбу. Комментария нет. Текст 15. Ришувача эвам гиритра прияя бхи хашита пратя бхя датта прасансурит прия самсмарито марма бхида кувак Ишун иха ян ихако вашвасриджам самакшата. Великий мудрец Майтрея сказал, выслушав просьбу своей любимой жены, Господь Шива, защитник горы Каласы, ответил ей с улыбкой. Хотя ему сразу же вспомнились язвительные слова, сказанные Дакши в присутствии хранителей порядка во Вселенной. Комментарий Шива Прабхады. Когда Господь Шива услышал от своей жены о Дакши, его первой психологической реакцией было то, что он вспомнил резкие слова Дакши, сказанные о нем в присутствии хранителей Вселенной. И хотя он улыбнулся, не желая огорчать свою жену, настроение его омрачилось. В Бхагавадгите сказано, что материальное счастье и материальное горе не могут вывести освобожденного человека из равновесия. Поэтому закономерен вопрос – почему Господь Шива, освобожденная душа, так огорчился из-за слов Дакши? Ответ на этот вопрос дает Шрила Вишванатха Чакравати Такур. Он говорит, что Господь Шива является атмарамой, душой, полностью осознавшей себя. Но поскольку он повелевает материальной гуной невежества, тамагуной, он не совсем чужд материальных наслаждений и страданий. Разница между наслаждением и страданием в материальном мире и наслаждением и страданием в духовном мире – заключается в том, что в духовном мире результат того и другого качественно абсолютен. Когда в абсолютном мире кто-либо постигает горе, то так называемая боль, которую он при этом испытывает, исполнена блаженства. К примеру, однажды, когда Господь Кришна был еще ребенком, его мать Яшода наказала его, и Господь Кришна заплакал. Но хотя из глаз его текли слезы, их нельзя считать проявлением влияния гуны невежества, потому что вся сцена была пронизана трансцендентным блаженством. Во время своих игр Кришна иногда как будто причинял боль гопи, но на самом деле их взаимоотношения приносили им трансцендентное наслаждение. В этом разница между материальным и духовным миром. Материальный мир – это искаженное отражение духовного мира, мира абсолютной чистоты. В духовном мире все имеет абсолютную природу, поэтому внешние различные духовные эмоции, наслаждения и муки не приносят его обитателям ничего, кроме вечного блаженства. Тогда как в материальном мире, оскверненном гунами материальной природы, живые существа наслаждаются и страдают. И поскольку Господь Шива повелевает материальное гуны невежества, слова Дакши причинили ему боль, несмотря на то, что он является осознавшей себя душой. Катам сутая питригеха каутукам нишамьедеха сура варья нингате анахута апьяпи янти суфрдам мартур гуродиха криташчикетанам. О, лучший из полубогов, как может дочь оставаться спокойной, когда до нее доходит весть о том, что в доме ее отца устраивается празднество? И пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него. В дом к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения. О, бессмертный Шива, смилуйся надо мной и исполни мое желание. Выйди за тебя замуж, я стала половиной твоего тела. Поэтому, пожалуйста, снизойди ко мне и выполни мою просьбу». Великий мудрец Матрея сказал, услышав просьбу своей любимой жены, Господь Шива, защитник горы Кайласы, ответил ей с улыбкой, хотя ему сразу же вспомнились язвительные слова, сказанные Дакшей в присутствии хранителей порядка Вселенной. Песня 4, глава 3, текст 13-15, беседа Господа Шивы и Сати. Итак, эта беседа Господа Шивы и Сати, она пронизана трансцендентным знанием, написывается здесь на страницах Бхагавата Пураны, предназначены для парамахамс, для наслаждения освобожденных душ. Поэтому это не какая-то мирская сцена, не грамья катха. Грамья катха или деревенские разговоры означает, что люди говорят о мужчинах и женщинах этого мира. Их привлекают эти темы очень сильно. Пока есть просто мужчины, отдельно женщины, но когда они вместе, это становится центром внимания, люди обсуждать начинают активно. Какая она, какой он, насколько они подходят друг к другу. И был ли у него кто-то до нее еще, или нет. У нее это все это буквально исследуют очень внимательно, подробно. И прежде чем люди образуют какой-то брак, они пройдут вот такую вот проверку, просветят со всех сторон, пройдут через различные вот такие процедуры, оценки, критики. Грамья катха называется. В духовной культуре запрещено обсуждать отношения мужчин и женщин. С одной стороны, потому, чтобы не запутаться самому, не развить этот вкус. Просто так чувственным наслаждением. С другой стороны, говорится, что понять отношения мужчин и женщин не могут даже великие мудрецы. Это невозможно. Это может осуществить только сам Верховный Господь. Собственно говоря, так и управляется этот мир таким образом. Мужчины и женщины. Это непостижимые вещи, потому что это контролировать может только Верховная Личность Бога, тот, кто управляет чувствами. Мужчина и женщина не умеют управлять чувствами вместе. Поэтому есть очень тонкие законы, которые нужно изучить, чтобы правильным образом эти взаимоотношения строить. Тут есть мужчина, женщина, есть Бог. Вот они втроем решают эти вопросы. Кто-то еще уже не может их понять. Один из великих царей прошлого, возможно, это был царь Агнидра. На странице Бхагава там есть небольшая короткая история о нем. Она особенно не привлекает преданных, но она имеет место. Она очень важна в этом контексте. Насколько помню, звали его Агнидра. Он занимался суровыми аскезами медитации. Цель была его очень высока. Он хотел попасть на Брахмалоку. Практически планета духовного мира уже. Где-то так говорится об этом. Что уже большой разницы нет. Кроме того, в конце жизни Господа Брамы все они освобождаются, хоть на Вайкунтху. Можно сказать, что следуя Сиддхи Брахмалоки вы освобожденный сейчас, на данный момент времени, потому что наш Господь Брахма преданный. Он освобождается сам, освобождает все свое окружение автоматически. Поэтому Брахмалока – высокое место, и этот царь, он медитировал с этим желанием. И кроме того, он хотел также еще хорошего потомства. Здесь стать хорошим потомством. У него были два желания, получается. Одно желание было практически освобождение духовного мира, связанное с этим миром. Другое желание было иметь потомство. Как Брахма решил эту проблему? Он решил эту проблему. Он послал Апсару с Брахмалоки, царя Огнедри. В результате его медитации, его аскезы, появилась удивительная женщина. Описывается, что когда Огнедра открыл глаза, чтобы посмотреть, кто это пришел, было в очень прекрасной атмосфере, сатва гуны, там описывается тут окружение деревьев, растений, птиц, где, в каком месте это делал царь. Появилась женщина, звеня колокольчиками, она проходила мимо. Он настолько был поражен ее внешностью, ее движениями, что не мог понять вообще ничего. Кто он? Что он тут делает? Зачем тут сидит так долго? Кто перед ним, мужчина или женщина? Он стал к ней обращаться, как к браману, называя ее она и в то же время он одновременно. Он не мог понять, одеты это живое существо или раздето. Он вообще ничего не мог понять. Такой красоты появилась женщина перед ним. Он подумал сначала, что это какое-то божественное благословение, результат медитации. Может быть, я уже освободился, может быть, я уже в духовном мире. То есть он получил просто шок. Это написано в Бхагаватам, страница Бхагаватам. В результате великой аскезы, смотрите, чувства не утратили силу, Прабхупада говорит, они остаются сильными. И что же в результате? В результате он женился на ней. Затем, по воле Господа Брамы, эта апсара ушла раньше времени от него, оставив глубокую привязанность в его сердце. Всю жизнь он думал о ней. И поэтому ушел на Брахмалоку в момент смерти. Поскольку она жительница Брахмалоки. Если хотите попасть на Брахмалоку, привяжитесь к жителям Брахмалоки. Все очень просто. Не к Брахме. К Брахме очень сложно привязаться. Что он творец вселенной, он беспристрастный. С ним как бы нет этих чувственных отношений. Здесь решение было другое. Брахма послал Апсару. Он привязался к Апсаре. И таким образом, медитируя в момент смерти, на нее, вспоминая, вернулся на Брахмалоку, пришел. Достиг своей цели. И имел потомство, которое хотел от нее очень возвышенно. Два желания были выполнены автоматически. Но он не знал, как это произойдет. Написано в Бхагаватам. И никто не мог бы этого понять, что же происходит. Внешне казалось, что царь нарушил свою аскезу. Все, не достиг цели. Он пал. Но там описывается, нет, он добился результата, он получил свой результат. Точно так же мы привязываемся не к самому Кришне. Очень сложно понять Кришну, но привязываемся к преданному Кришне, к окружению Кришны. Развиваем такую привязанность. И что же мы получаем? Мы получаем духовного учителя. И начинаем любить его. Как можем? Как можем любить? По-всякому. Не всегда эта любовь трансцендентна, я вас уверяю. И не с самого начала. Она требует еще развития, очищения. Это целый процесс. Но это уже связь. Если кто-то думает о духовном учителе в момент смерти, он тоже освобождается. Все. Все, естественно, работает это. Это нам ближе. Здесь говорится, намек дается на это. Господь Шива опечалился, когда вспомнил Дакшу. Каким образом он мог? Как он попал под влияние этой обиды? Ладно, это свойственно нам. Обижаться и помнить обиды. Если нам напоминают имя какой-то личности, которая оскорбила нас в прошлом, то нам неприятно будет. И это признак того, что мы не находимся на трансцендентном уровне, так можно сказать. Кришна не таков. Господь Вишну не таков. Мы вчера говорили, позавчера о том, кто же главный из этих трех божеств, и выяснили, что только Вишну такой невозмутимый. В чистой благости находится. Нет у него гнева, раздражения, зависти, не завидует ни одному живому существу. Он умеет поддерживать все, абсолютно все, плохое или хорошее. Красивое и безобразное. Отвратительное и привлекательное. В этом мире он поддерживает абсолютно все. Луна светит над домом даже кривого. Настолько беспристрастен Господь Шива. То есть Господь Вишну. Если говорится, Господь Шива, он тоже трансцендентен. Каким же образом? Ачарьи обсуждают это. Каким же образом он мог вспомнить эту обиду, и ему было неприятно услышать имя Дакши? что он сразу вспомнил, как Дакша, он оскорбил его в присутствии всех управляющих полубогов Вселенной. Его престиж, его репутация были задеты. Шрила Чакраварти Такур объясняет этот момент здесь. Очень просто, Прабхупада цитирует его. Господь Шива соприкасается с гуной материального невежества. Он трансцендентен, но у него есть обязанности по отношению к этому миру. По этой причине он может испытывать боль и наслаждение этого мира. Если мы не сможем испытывать боль и наслаждение этого мира, как же можем управлять этим миром? Если я управляющий, я не понимаю, что с моим подданным, наслаждаются или не страдают, счастливы или несчастливы, то как я буду управлять? Я должен ощущать вместе с ними все это, тогда я могу управлять. Должны вместе чувствовать, что теперь мы счастливы, значит все правильно. Если мы находим такого управляющего, который трансцендентен, ему все равно счастливы, несчастливы. Что тут с вами происходит, неважно, он трансцендентен, то как же он будет управлять? Тогда управлять не нужно. Господь Вишну сам не управляет этим миром, видите, что он трансцендентный. Он не чувствует боли и наслаждения материального мира. Не ощущает вообще. Он в другой атмосфере, в другом бытии находится. Поэтому есть его представители, которые будут непосредственно связаны с этим материальным проявлением. Как есть притча из христианских книг. Есть притча такая об Адаме. Адам, который давно уже с Богом. По преданию, Адам вернулся к Богу. Сейчас в Царстве Божьем находится. Но его последователи, то есть мы с вами все дети Адама, согласно Библии мы дети Адама, мы его потомки, мы остались здесь, в материальном мире. И вот много детей Адама молятся и зовут его. Адам, Адам, пожалуйста, попроси Бога, мы твои дети, пусть освободит нас от страданий здесь, в этом мире, мы очень страдаем. Адам даже не понимает, откуда эти звуки происходят. Какие-то страдания у кого-то. Разве такое может быть? Разве возможны какие-то страдания? Думает, он в царстве Бога находится. Это все разновидность блаженства в духовном мире. Там вообще понятия никто не имеет о страданиях. Такого опыта не существует. Если он и был, он кажется сном просто каким-то несбыточным. И тут реальный звук. До него доходят молитвы, к нему обращаются. Какие-то голоса страдающие. Он думает, нет, это просто какая-то иллюзия. Страдания нет на самом деле. А потомки, они... кричат громче: «Адам, Адам, мы же твои дети, вспомни нас! Мы тут сильно страдаем в этом мире смерти. Столько страданий. Что меня беспокоите?» «Нет никаких страданий. Кругом царство Бога. Почему так беспокоитесь? Просто служите Богу, любите друг друга, и все. Какие проблемы? Идите сюда. Адам, мы не можем любить друг друга, мы не можем служить Богу. Просто помолись за нас, пусть нас освободят отсюда. Мы так страдаем, мы твои дети». «Да нет никаких страданий», он говорит, «просто служите Богу, любите друг друга, и все, и вы уже свободны, это все иллюзия. Нет никаких страданий». То есть там непонятным образом. С трансцендентного уровня не достучимся мы. То есть до трансцендентного уровня трудно достучаться, поэтому люди, которые стучат туда, к Богу, не получают часто ответа должного. Нет связи с этим. Чтобы была связь, должен представитель Бога в этом мире. Он живет среди нас, как обычный человек. И чувствует эту боль и страдания. Мы видим, он тоже иногда переживает за проповедь. Иногда ему обидно, он чувствует себя оскорбленным. Прабхупада проявлял все эти эмоции. Иногда он болел, и так было видно, что Прабхупада тоже испытывает определенные ощущения этого мира. Для чего? Для чего? Не для того, чтобы соприкасаться с тамагуной, а для того, чтобы проповедовать. То есть матхья-матхикари – это та платформа, где он связан одной частью своего существования с материальной природой, другой частью с духовной природой. Цель – проповедь. Связь осуществляется между тем и другим миром. Что утта-матхикари не осуществляет эту связь. Каништа-матхикари не осуществляет эту связь. Каништа-матхикари полностью в материальном мире, уттама полностью в духовном мире. Между ними связи нет. Каништа никогда не поймет уттама, а уттама никогда не поймет каништа-матхикари. Он будет видеть, это уже совершенное живое существо. Какие у него проблемы? Просто любите друг друга, служите Богу и уходите. Чего вы тут стонете? Сурдас, он писал первые свои песни, просто он страдал, он плакал. Стенания, знаете, это были стоны такие, стоны и плач, такой падший, ты такой великий. Вот все его песни были. Никакого результата не было от этого. Пока и ему начальник, по-моему, это его гуру был, насколько я помню, не сказал ему, не спросил его, а что ты так стонешь? Почему так плачешь? Почему так скорбишь? Просто спой об играх Кришны и освободишься. Зачем ты поешь о себе, о своем плачевном положении в этом мире, о том, что тут есть мужчины и женщины, так много боли друг другу доставляют, вот еще дети, потомки, с ними не справиться. То есть такие тут созданы общество для страдания, разные измы для страдания. Зачем ты думаешь вообще об этом? Просто переключись на игры Кришны, и все увидишь сам, откроются игры, и ты будешь счастлив. На что Сурдас сказал: ну, я бы рад, ты прав, конечно. Вот я тут страдаю уже много лет, а толку никакого. Никакого ответа нет, потому что Бог не привлекается страданиями, Он привлекается сам собой, Он всепривлекающий, Он наслаждающийся. Я бы рад переключить свой ум на игры Кришны, но они не открыты передо мной, я их не вижу, у меня проблема. Вот я и пою, я такой падший, такой падший, такой падший, такой падший. Я ничего не понимаю, ничего не вижу, пожалуйста, освободи меня, помилуй меня, Господи. И ему начальник сказал: хорошо, теперь смотри, вот они, игры Кришны. Дал ему возможность. И мгновенно Сурдас, получив посвящение, стал медитировать на игры Кришны и писать песни только о нем. И знаменитые песни все написаны, поются до сих пор. Все детали, подробности. Он был слепым, поэтому у него не было даже, так сказать, век и глаз. Были ровные места, заросшие здесь, под бровями. Родился таким слепым. Но он видел все игры Кришны в сердце у себя. И все шутили с ним: Сурдас, Сурдас, откуда ты все это знаешь? Как ты все это видишь? Такие подробности. Из Вриндавана, Лилы. Где твои глаза? Как ты видишь? Мои глаза у Бога, говорил Сурдас. Там они уже. Здесь они мне не нужны, эти глаза. Там они у Бога, оттуда я все вижу. Здесь не на что смотреть. Итак, мы не должны думать, что у чистого преданного, такой как Господь Шива, или как Шрила Прабхупада, или его представители, нет чувств, что они не должны чувствовать гнев, или боль, или иногда обиду даже. Нет, здесь говорится. Потому что они связаны долгом, проповедью, отношениями с этим миром. Поэтому они также будут все это ощущать на себе, безусловно. Как однажды это рассказывал Говинда Махарадж в Алмате. Историю о гневе. Когда он этот проект создавал и прочее, руководил, часто ругал преданных, совершали разные ошибки, разные глупые, ученики неопытные. И Говинда Махарадж там закричит, тут закричит: приезжает Шиварам с вами, фестиваль. Вот. А тут еще больше нужно руководить, еще больше неприятностей у Говинда Махараджи. И вот они сидят, обсуждают тему вместе с ним в комнате. Там просад преданный приносит, обед. И Говинда Махарадж говорит: ну вот, часто гневаюсь. Часто гневаюсь очень. И он спрашивает Шивара Махараджа: у тебя же тоже ферма там в Венгрии. Как ты справляешься с этим? Ты вообще гневаешься, нет? Говорит: бывает. Бывает. И они обсуждают эту тему, принимают просад, такая умиротворенная атмосфера, что вывод такой, что лучше все-таки не гневаться, лучше контролировать гнев, лучше быть умиротворенным, лучше молиться за учеников. Ну, вот так все хорошо. И тут заходит брахмачарий. Брахмачарий заходит с большой кастрюлей глобджамунов. Крышка открыта. То есть там сироп, плавают глобджамуны. И он заходит и носит эту кастрюлю, а тут у него в кармане сотовый телефон. Единственный телефон на ферме, принадлежащий Говинда Махараджу. Он собирается кастрюлю поставить на пол, понятно. Говинда Махарадж: подожди, стой, стой, стой. Смотри, у тебя кастрюля с глобджамунами, сироп здесь. Из кармана торчит телефон. Сейчас ты наклонишься поставить кастрюлю на пол, телефон упадет в кастрюлю. Махарадж: no problem. Я контролирую ситуацию. Он наклоняется, ставит кастрюлю на пол, телефон падает, сироп. И Брахмачари вылетает оттуда. Как тут не гневаться? Даже живо гневается. Но так же легко умилостить, говорится гуру. Мой гуру Махарадж однажды проявил гнев в Джаганатхапури, в присутствии Тота Гопинат, божеств. Я такого никогда не видел. Знаете, когда Нарисимхадев явился, все полубоги разбежались. Мы тоже не знали, куда бежать вообще. Вышел Пуджари к нам и сказал: никаких фото, строго-настрого запрещено, иначе закрой алтарь, нельзя фотографировать божество. Все поняли. Он ушел, подошел брахмачарий из Бенгалии с фотоаппаратом, щелк со вспышкой демонстративно. Пуджари замер, только что он делал объявление. Прежде чем он отреагировал, гуру Махарадж развернулся, брахмачарий улетел. Все были в шоке. И конфликт решился сразу, все. Пуджари снова разрешил: заходите, пожалуйста, все. Решено. Все нейтрализовано, так сказать, действие. Гуру сам разобрался с ним. Этот брамачари сел в угол и плакал, сидел. Бился, больно ему, так сказать, стыдно, и гуру наказал его, ослушался. И все подходили к нему, ученики, братья-боги, гладили по голове его, уговаривали. Сейчас мы тебя помирим с ним, подожди, ты успокойся сначала. Сейчас он немножко тоже успокоится, ты успокоишься. Мы вас помирим, не бойся, все будет хорошо. И взяли его за руки, повели к духовному учителю. Гуру повернулся. Взял его за руку. Ну что, все хорошо, все нормально. Все хорошо. Я прошу прощения, больше так не буду. А, очень хорошо. Хорошо обнимает. Все еще лучше, видите. Так бывает. Когда Прабхупада гневался, говорится, стены иногда тряслись. Такое было ощущение, что это конец вселенной вообще. Когда он ругал своих первых саньяси, они сразу начинали плакать, сразу. И когда они плакали, Прабхупада еще сильнее ругал их. Что слезы вас не защитят, нет. Вы должны разум проявить. Что слезы? Еще сильнее, вообще стены разваливаются. Да. И как только они делали правильный вывод, все уходило, как будто ничего не было. Тут же начинались дела какие-то, Прабхупада был спокоен, улыбался, как будто вообще не было ничего. То есть было под управлением, то есть эти эмоции, они используются в обучении преданных. Но если мы рассмотрим Кришна-лилу, она совершенно трансцендентна и не связана с этим материальным проявлением. Потому что вторым управлял Камса. Миром. Ему помогали все демоны. Они перечисляются. Те демоны, которые Кришна потом убьет. Говорю, могущественные демоны. Они держали землю под управлением демоническим. Камсы. Это значит, что все вайшнавы скрывались. Они были подавлены этим управлением. Жертвоприношения прекратились и прочее, прочее, прочее. Представьте, как было подавлено. Подавленное состояние было в мире. А мы знаем, что Кришна делал во Вриндаване. Он веселился каждый день. Он не подчинялся этой атмосфере, которую создал Камса в мире, контроля. Вообще не было дела никакого до Камса. Если рассмотреть, что происходило в Вриндаване в это время, это просто воруют масло, они наслаждаются там, с девочками, все жители, так сказать, забыли. Вообще, для них Камса вообще не существует. Поэтому он послал туда демонов, чтобы все-таки убить Кришну, но это тоже не получалось. Это совершенно была иная атмосфера, трансцендентная, независимо от управления. И затем Кришна покинул Вриндаван и пришел в Матхуру. Матхура – это столица, где жил Камса. Это его стольный город. Там его дворец, там тюрьма, где девы его судьевы сидят. Там его управление – самое опасное место. Вся сила Камсы была в этом Матхуре. Кришна вошел туда как хозяин. Слона Ковалапиду убил по ходу дела. Слуг на жертвенной арене сломал, невзирая на охрану. Охрану перебил. Пошел гулять по улице. Убил красильщика ткани, потому что он отказал ему в тканях. Выпрямил горб у Кубджи. Кубджа. Все, кто проявлял любовь, Кришна благословлял. Все, кто не проявлял любовь, Кришна убивал тут же. До Камса никакого дела было. Нет, не было ему. Он был абсолютно независим. Мы таких людей называем хулиганами, которые ходят и делают все, что хотят. Вот Кришна так себя вел. То есть его не беспокоило. Видите, это атмосфера, в которой находится Бог. Всегда наслаждается. Никаких проблем не существует у него. Если он кого-то убивает, освобождает, благословляет, тоже освобождает. Проблем никаких никогда не создается. Это все блага верховная личность Бога. Но все же, если он хочет установить порядок в этом мире, он приходит обычно не как Кришна, он приходит в семье династии Солнца. В этом случае он пришел в династии Луны, Яду. Яду Вамша, род. Это лунная династия. Бог Сома. От него начинается. Но обычно, чтобы установить религиозный принцип, он приходит в роду Вивасвана, Сури, Рамачандра, например, Кшатри. И принимает роль на себя, обычно человек Кшатри. Но Кришна пришел, как верховная личность Бога. Делал все, что хотел. Женился на 16 108 царевнах. Город построил в два раки, укрылся от всех, создал свою обитель. Ничего его не интересовало. Он жил, создал государство в государстве. По ночам танцевал Раса-лилу во Вриндаване с огромным количеством женщин. Что в материальном мире недопустимо. Все демоны его критиковали, боялись. Почему поклоняетесь Кришне, говорит Шишупала? Кто он такой? Он не лучше вороны. Вот подумайте сами. Где его образование? Он в деревне жил все это время. А вы говорите, это великая личность. А сколько у него жен? Да он его только чувствует наслаждение. Веды не изучал никогда, не читает. Вы видели, чтобы Кришна читал подолгу? Каждый день читал Шримад Бхагаватам, изучал веды какие-то. Медитирует только на себя. Он трус, скрылся от всех, город на море построил, окружил себя океаном. Но он стал перечислять недостатки, которые в Кришне видел внешними глазами. Так он видел, все демоны критиковали его. Обязанностей никаких нет, профессия какая у него, Кришна. Значит, он даже не работает нигде. Управляет Дваракой, даже не он сам. Так где же увеличие? Почему вроде ту личность для поклонения? Непонятно, Шишупала говорит. И хотя Шишупала был великим царем, он считал себя великой личностью, он был царем, который следовал этому статусу, поддерживал свой долг, обязанности. Но он был убит Кришной. Очень легко, с Сударшана чакрой. Кришна проявил свое могущество. Он был хозяином положения при всех обстоятельствах. Никто не мог превзойти его, никогда. Ни одной лилы такое нет, мы видим. И изучая деяния Кришны, мы можем понять, что это верховная личность Бога. Получить знания от Кришны непосредственно крайне сложно, почти невозможно. Нужно подняться до уровня, чтобы понять его. Но удивительное событие произошло 5000 лет назад, когда Кришна все рассказал эту науку о душе, Арджуне, только по одной причине, что Арджун был его другом. Поэтому считается самое сокровенное послание человечеству. Бхагавад-гита, как она есть, которую Прабхупада перевел. Это единственный случай. В другом случае только пророки действуют. Согласно месту, времени, обстоятельствам Бога, Богу до этого никакого дела нет. У него есть Голока Вриндавана. У него окружение, свое личное окружение. Дом существует, личная обитель. Здесь человеческие существа должен принести сюда какой-то его представитель. Иногда он приходит во Вриндаван, в свою вечную обитель на этой планете. Его не интересуют другие места. В других местах он выполняет какие-то другие обязанности. Не восстанавливает религиозные принципы, убивает демонов, развлекается. Но цель у него в этом. Нет, нет. Главное для него это его жены, его гопи, его друзья. Об этом он думает постоянно. Это не главное то, что он занимается политикой иногда. Главное, он приходит, чтобы защитить своих преданных. Потому что все остальное могут выполнить его материальная энергия. Она находится под его управлением. Ничего сложного не было убить Камсу. Просто можно было послать на него болезнь какую-нибудь. Он бы умер сам. Но Кришне достало удовольствие убить его лично. Еще за волосы протащить по всему этому, знаете, вот по всей этой арене, чтобы все увидели. Кришна наслаждался, что Камса мертв. Никто не мог поверить в это, настолько он был могучим. Что даже мертвого боялись его. Но Кришна взял этот труп, который он убил только что, кулаком по голове, и протащил по всей арене и показал, вот он, все, что осталось от вашего Камса, видите. Убил дядю, собственного дядю, родственника. Почему он сделал так, даже рискует своей репутацией с точки мирской зрения? Защитить своих преданных. Он об этом больше думает, чем о какой-то репутации, о чем-то еще. Поэтому, поскольку Кришна живет в атмосфере блаженства, наслаждения, всегда наслаждается своими близкими преданными, то его вечная обитель – это Вриндавана. Все остальное поле деятельности, оно находится уже на других уровнях. Настроение, другая бхава. Вриндаван – центр всего. Голока Вриндавана – это центр всех. Вайкунтх – это центр всех энергий Кришны. В центре Голоки Вриндавана Рада и Кришна находятся. Они источник всего. Даже материальная энергия зависит от них. Пронизана их бхавой на самом деле. Здесь она просто извращается, искажается, отражается. Но это та же самая бхава, которая находится там. Все ищут любви в этом мире. Любовь так и дремлет. Эта внутренняя энергия дремлет в сердце каждого живого существа. Видите? Голока присутствует здесь. В сердце Голока находится. В сердце каждого живого существа. Но она не проявляется в чистом виде, в материальном мире. Она искажена гунами, она извращена здесь, эта любовь. Поэтому люди страдают от этой любви. В поисках ее. Имеют они любовь или не имеют любовь, они страдают. Неизвестно. Если человека никто не любит, он, конечно, страдает. Но если он любит, тоже неизвестно, что лучше. Тоже страдает. Любовь в материальном мире очень опасное проявление. Ну, представьте, вы живете нормально, у вас есть семья, и вдруг влюбляетесь. Все, начинаются проблемы. Это материальное право, вот это. Что в духовном мире не существует таких вещей. Там свобода. И Кришна находится вне материальных законов. Его нельзя обвинить, что он танцует с огромным количеством гопи, потому что все это его жены. Он относится к другой категории живых существ. Это не джива, татва. К нему неприменимы законы обычной нравственности, обычной религии. Религия – это он сам, говорится. Вот он есть сам. Если мы познаем его личное бытие, мы знаем законы религии. Если мы так и не знаем, кто такой Бог, то зачем вообще религия нужна? Если Бог никого не интересует, интересует только религия. Она отвергается, такая религия, какая-то вадхарма, это лживая религия, то не открывает никакого знания о Боге, она не нужна никому. Мы разговаривали с одним священником в Белоруссии. Хороший человек, православный, но они там очень мирные. Вот в Белоруссии они довольно мирные. В России они по-разному себя ведут, в Белоруссии И он пришел поговорить, философские какие-то разговоры были у него, поинтересоваться о душе, о Боге. И он задал мне вопрос. Ел просад, все хорошо было. Мы часа три разговаривали с ним, даже снимали на видео, все было нормально. Дружественная атмосфера. И он, поскольку он слышал, что у нас есть хорошая философия, вот он хотел обсудить некоторые моменты, которые для него были неясны. Один из вопросов был, заключался в том, как вы поддерживаете свою связь с Богом? Что за практика, какие методы у вас? Я сказал, что связь с Богом, она основана на энергии радости, блаженства и преданного служения. Вот таким образом мы ощущаем, поддерживаем связь с Богом. В радости, в блаженстве, через преданное служение. Он сразу реагировал отрицательно. Сказал, это неправильно. Я не могу принять то, что вы говорите. Мой опыт как священника, и опыт моих всех братьев в Боге, говорит об обратном. Не в радости. Мы должны признать свои грехи. Мы должны признать свою греховность изначальную. И вот в этом признании, в этой скорби мы чувствуем зависимость от Бога. Только в этом случае. А вы говорите в радости, в блаженстве. У вас, мне кажется, неправильное понимание отношений с Богом. Мы-то все падшие, он говорит. Мы должны признать это, а не радоваться. Мы должны признать свою падшесть, склонить свою голову, раскаяться. В этом раскаянии мы можем ощутить присутствие Бога, зависимость от Него. Таков мой опыт, он говорит, молитвенный. Мы с ним согласились, поскольку пока душа не чиста, не очищена, именно так и нужно обращаться к Богу. Но когда душа чиста, ее изначальное положение, а эта связь поддерживается в радости и блаженстве, в любви. Он был в шоке от этого. Он не мог себе предположить таких вещей. В его понимании было, душа изначально греховна, нечиста. То есть философия основывалась на этом изначальном понимании души, что душа нечиста изначально. Тогда, как во всех писаниях, в Вед говорится, что душа изначально чиста, частичка Бога, абсолютно чистое живое существо. Поэтому наша изначальная связь с Богом – блаженство. Никаких страданий, никакой скорби. Когда Арджуна заскорбел на поле битвы Курукшетры, Кришна сказал, как тебе скверна такая одолела? Ты что, стал просто религиозным человеком? Ты думаешь о грехе и добродетели рядом со мной? Присутствие, в моем присутствии ты думаешь о грехе и добродетели? В моем присутствии нет таких понятий, как грех и добродетель. Ты можешь делать все, что я хочу. Тебя не затронет ни грех, ни добродетель. Ты трансцендентен, Арджуна. Ты душа. Все эти души принадлежат мне. О ком ты скорбишь? Они все моя собственность. Я знаю, что происходит. Я полностью управляю ситуацией. Изнутри сердца каждого живого существа. В каждом атоме нахожусь. Я даю знания, память и заверен. Говорит, это все Бхагавад-гите. Я свет солнца. Я воздух для них. Я силы сильного. Все сильные воины, которые здесь находятся, это моя сила. Моей энергии все вокруг. И я здесь сам присутствую, Арджуна, почему ты скорбишь? Это скверно на самом деле, ты должен понять мою волю. Он разбивает эту иллюзию, видите? Обычных представлений о грехе, о добродетели, о рае и аде, где Арджуна говорит, я пойду в ад, если я убью своих родственников. Говорят священные писания, религиозные правила говорят об этом. Кому он говорит? Он говорит Кришне об этом. Источник мироздания, центр всех вселенных, смотрите. Там еще Радхарани есть у него рядом. Радхарани не участвовал на поле битвы Курукшетры. Она была во Вриндаване. Она всегда остается во Вриндаване. И Кришна, на самом деле, он находится всегда с Радхарани. И с Арджуной тоже. Он безграничен. Но изначально личность Бога, Кришна Сту Бхагават Свайам, имеется в виду его личное окружение. Личное окружение. Обычно говорится, это Галока Вриндавана. Если мы добираемся до этих уровней понятий, мы начинаем понимать Бхагаватам. Что эти чувства, которые мы испытываем здесь, боль, обиду, есть в Кришне. Счастье, несчастье, есть в Кришне. Но там они чисты, они не извращены страданиями. Здесь любое чувство приносит какое-то страдание. Даже счастье приносит страдание в этом мире. Факт. Мы начинаем сразу бояться, чтобы не потерять это счастье. Как только мы счастливы, мы сразу беспокоимся, надолго ли это. И все оскверняется страхом, какими-то недостатками. Как в бытии Кришны этого не существует, там чистая раса, чистые вкусы, чистая любовь, неоскверненная гуной материальной природы. В этом различие огромное. Поэтому мы должны знать, что когда Шива вспомнил о Дакше, не страдал на самом деле. Он связан с Кришной. Ощущал на себе, да, но эти чувства не влияли на него. Он был полностью под полным контролем. Здесь говорится, он вспомнил, ему было неприятно, но он улыбнулся, кстати. Что мне расстраивать? Он был под полным контролем. Можете такое сделать? что вам полностью неприятно, и вы улыбаетесь при этом счастливы. Ну, может быть, можно сыграть такую ненадолго вещь. Но все же здесь описывается. В присутствии жены это невозможно будет сделать. Он сразу заметил, что это две части одного тела. Вы не сыграете эту роль долго в присутствии жены. И Господь Шива улыбался, отпустил сати, все было хорошо. Она говорит, я могу туда идти, я не нарушу законов религии. В дом к отцу и гуру, и к другу можно прийти без предупреждения, без приглашения. Вот информация для учеников. Гуру можете прийти в любое время без спросу. Даже ночью. Ну, согласно этому стиху, я не знаю. При этом, конечно, будут бояться ночью будить гуру. Но согласно этому стиху, можете в любое время суток обратиться к духовному учителю. Спит он или бодрствует. Можете сказать, гуру Махарадж, проснитесь, пожалуйста, у меня к вам вопрос есть. Жениться мне или не жениться? Я вот думаю, я не сплю. Не сплю, всю ночь думаю, что мне, оставаться брахмачарием или жениться? Я решил все-таки с вами поговорить. А больше времени у вас нет, днем вы заняты. А у меня работа, а ночью вот самое время поговорить. И согласно этикету этого стиха, вы не нарушите. Вы ничего в Священном Писании. И то, что мы думаем по-другому, это просто наши человеческие уже отношения к духовному учителю, наше сострадание к нему. Ну, вообще, это так. Ученик, да, он должен приходить вовремя, когда у него есть вопрос к духовному учителю. Если есть вопрос, это и есть вовремя. Если нет вопроса, что идти? Но если вопрос появился ночью, утром уже его не будет, то идите, пока есть вопрос. Я шучу. Никто так в Исконе делать не будет. В Исконе у нас хороший порядок, знаете, такой. Но все же, мы нуждаемся в таком общении. Я прав? Иногда нам нужно вот так поговорить с кем-то, даже ночью. Я вам приведу пример из материального мира. Моего друга школьного. Его отец был хорошим, большим начальником в каком-то институте научном. Работал. У него был коллектив подчиненных. Он управлял ими. И вот, наконец, однажды к нему пришел его подчиненный с работы домой. Мой друг открыл ему дверь. Мы учили в школе, уже старшеклассники были. И увидел, что вот этот дядя, которого он знает на работе, подчиненного отца, он пришел к нему поговорить пьяный, сильно очень пьяный, нетрезвый. Уже поздно, вечером, часов 11, он пришел, пришел поговорить. И говорит, Петрович, слушай, надо поговорить позарез. Вот пьяный, нетрезвый человек, 11 часов ночи, и говорит, надо поговорить, пусти меня. У меня, говорит, проблемы, мне нужно срочно поговорить. На что его отец сказал, ну, слушай, завтра давай поговорим. Ты сейчас вот, иди отдыхай, завтра приходи прямо ко мне в кабинет, мы с тобой поговорим, сколько хочешь, и отправил его подальше. Человек ушел домой и повесился. Это реальная история. И всю свою жизнь потом этот отец моего друга вспоминал, это говорит, я совершил серьезную ошибку. Такой хороший человек, мне нужно просто с ним попустить его и поговорить с ним. Проблем бы не было. Я знаю, у него просто была в семье проблема с женой, там развод был, там какие-то трудности были. Его нужно было вот именно в это время помочь, не в какое-то другое. Поэтому нам все равно нужен наставник. Если мы не можем к гуру прийти в любое время, потому что гуру может быть далеко, он путешествует, он саньяси в большинстве случаев, он будет передвигаться с места на место, неуловимый, то нам необходим наставник, потому что наши чувства не могут вывести нас в равновесие в любое время, даже одно чувство. И беды не миновать, говорится, оно унесет разум. Сегодня увидеть человека в полном порядке, а завтра вы увидите, он уже в полной мае. Это может случиться мгновенно. У нас должна быть возможность общения. Именно для этого Шрила Прабхупада строил это общество. Не для того, чтобы мы ругались здесь, выясняли отношения. А для того, чтобы мы помогали друг другу в духовной жизни. Наставничество. Я был на Украине. Это место потрясающее, вам скажу. Это лучшее место в СНГ. Я не знаю, относится она к СНГ или нет. Может быть, она сейчас независима. Но это лучшее место из вот славянских таких вот мест бывших. Большие храмы, поселения в Киеве, гурукула трехэтажная тут же. То есть то, что они делают, то, что они создают, это удивительно. И система наставничества. Они не раньше с вами, он работает над этим долго там. Что преданные, вот имели систему наставничества, заботы друг о друге, духовные заботы. И вот я спрашиваю там, поскольку у них есть этот опыт, как система наставничества, как она работает, кураторы, удачно ли все. Мне говорят, да, что-то вот иногда получается, неплохо даже, но очень трудно. Вначале, говорит, были кураторы, их было немало. И потом преданные стали вроде принимать и доверять постепенно этих кураторов для общения. Но позже большинство кураторов отказались от этой роли. Почему? Очень трудно, говорят. Днем и ночью вас беспокоит. Оказывается, проблемы людей никогда не кончаются. Если вы куратор, вы должны быть готовы, смотрите. Вот на такую вот жертву, на такую аскезу, помогать людям. Говорит, несколько человек остаются кураторами, остальные, говорит, не выдержали. Не для нас. Это очень большая аскеза. Только браманы могут выдержать такую аскезу. Удерживать чувства под контролем, в равновесии, когда слушаете проблемы, и на проблеме, и проблемы погоняет. Это одна сторона. Но гуру обычно не имеет дела с этой стороной медали. Его одна, другая нога у него в духовном мире. Он рассматривает своих учеников, живых существ, с духовной точки зрения. Он говорит, проблем нет, проблемы все в уме. Повторяя Хари Кришна. Он вкладывает вкус, дает этот вкус, больше вкладывает вкус, чтобы мы по этому вкусу уходили подальше от этих проблем. Забывали об этом материальном проявлении, об этих проблемах. Иногда во время больших киртанов преданные забывают о том, что имеют материальное тело. Бывает такое. И разбивают свои тела. Когда они начинают вот, знаете, крутиться там, во время киртанов, что-то еще. Они реально с вами однажды подбросили воздух высоко, стали бросать воздух в Навадвипе. Это место, где храм Вишнупри, это супруга Господа Читани, ее дом. И там сандалии, которым она поклонялась всю жизнь, когда Господь Читани принял саньясу. Там сумасшедший киртанный склон делает. Несколько часов. Вот там киртан так разошелся, что потом нереально с вами стали подбрасывать вверх вот так вот. И однажды подбросили, и в экстазе разбежали все в разные стороны. Забыли об этом просто. Состояние было такое. И он сломал ногу. Перелом был. Это пример того, как преданные могут забыть обо всех материальных проблемах. О физическом теле, о чем-то еще, во время духовного экстаза. Вот гуру поддерживает вот этот момент. Он не будет решать наши психологические проблемы. Что такое психологические проблемы? Вкратце, в двух словах, сексуальные проблемы, больше ничего. В этом, пока мы ощущаем на себе тупхаву, у нас будут, конечно, проблемы какие-то психологические. Это все личная жизнь человека. Личная жизнь – источник главных проблем и страданий. Больше никаких причин нет страдать в этом мире, кроме личной жизни. Но гуру будет говорить нам, не сосредотачиваться на личной жизни, сосредоточиться на преданном служении. Ты поддерживай то, что можешь, но всю остальную избыточную энергию отдавай на преданное служение. Возвращайся к Богу. Там нет никаких проблем. Вайкунха. Он должен дать эту веру, чтобы ученик обрел эту веру, это твердое убеждение, эту цель в жизни, что именно такой путь верный, правильный. Просто повторяя Хари Кришна, мы достигаем совершенства, больше ничего не требуется. Это вера. Но мы это получаем от очень возвышенной личности, который может сам преодолевать все свои трудности таким же путем. Одного саньяси спросили ученики. Гуру Махарадж, скажите, а у вас бывают сексуальные желания? Вот такой откровенный вопрос. Редко кто может задать такой вопрос гуру, но бывает. На что он совершенно спокойно отреагировал? Говорит, да. Стали переглядываться, может, у нас гуру не такой немножко? И что же вы делаете? Повторяю Хари Кришна, они уходят. Все, больше ничего не нужно. Сразу повторяю Хари Кришна, и все растворяется, ничего нет. Не идеализируйте. Господь Брама привлекся женщиной. Господь Шива привлекся Махини Мурти. В этом материальном мире нет такой силы, чтобы победить Каму. Невозможно, кроме Кришны. Поэтому только Хари Кришна. Мы не должны имитировать себя Богом. Хотя Арджуна дает пример удивительный. Воплощение Рамана Андарая делает удивительные вещи. Он окружен девушками, Рамана Андарай. Это вечный спутник Господа Читани. Это друг Кришны в Арджуна, в Кришна-лили. Рамана Андарай, великий преданный. Окружен девушками, там он играет с ними спектакли о Кришне. При этом он их сам наряжает, умощает их тела маслом, украшает, сам занимается этим. Не испытывая ни малейших беспокойств. Харидас Такур не испытывал ни малейших беспокойств в присутствии проститутки ночью. Три ночи. Это великий преданный Господа Читани, получивший его милость. Да. Однажды Прабхупада сказал своему ученику, почему мне аплодируют такие большие аудитории? Прямо на сцене спросил ученика. Ученик Прабхупада, ну как почему? Вы Джагадгуру. Вот и вся причина. Вы великая личность. Поэтому люди вас принимают и любят. Говорит, нет, не поэтому. У меня нет вожделения. Это был удар для ученика. Настоящий. Подумал, Прабхупада, нет вожделения. Это означает, что я никогда не таким не стану, как Прабхупада. Я полный вожделения. Я родился от вожделеющих родителей. Я жил в вожделеющей стране. И воспитывался в вожделеющей культуре. Я ел вожделеющую пищу, вожделенную пищу. Вся моя основа – вожделение. Моя природа – вожделение. А Прабхупада говорит, у него нет вожделения. И он думал об этом. Всю дорогу обратно домой вечером думал об этом, сопровождая Прабхупаду, и уже они входили в дверь квартиры, Прабхупада остановился, посмотрел на него и сказал, не то, что у меня нет вожделения, у меня просто нет времени. Не идеализируйте. Материальную природу нельзя идеализировать, духовную природу тоже нельзя идеализировать. Живое существо пограничной энергии, нас могут сбить с толку чувств. В Гите говорится об этом. Иначе Барджуна не был бы сбит с толку перед началом битвы. Даже великие личности могут быть сбиты с толку в Веккали, говорится. В Веккали даже великие личности иногда сбиваются с толку, не знают, как проповедовать дальше. Что вы не скажете духовно, люди все трансформируют вожделение. Ну что еще сказать? Где-то когда-то давно в Башкирии был, я не помню даже какой это город, но там была огромная аудитория, большой зал, там много людей пришло. 3 часа битых. Я из кожи вон вылез, чтобы что-то рассказать о Кришне. О душе, о сверхдуше, о различии матери духа, потом дальше, стали говорить о расах, потому что есть Бог, есть душа, и отношения, и в конце концов я все это закончил. Чистым преданным служением, Вайкунтхи, там, где Рада и Кришна, что все должны, сказать, обрести любовь к Богу. Зал молчал. Первый вопрос о черной магии. Провались на всю пропаду. Я не знаю, что сказать больше всего. Вот из кожи вылез уже. Все. Все вопросы о черной магии. Никаких других интересов. Как проповедовать? Шанкарачарья говорит, кому тут проповедовать вообще? Дети бегают, играют как сумасшедшие. Юноши влюбляются, никакого дела нет до духовного знания. Взрослые работают, как ослы. Их не оторвать от этого причем. Не оторвать, они работают, их не оторвать. Некогда им. Бхагавад-гита, некогда. Старики уже всего боятся, и выглядываются эти глазки, и вообще как проповедовать. Некому проповедовать в этом мире, все заняты уже, видите. Материальная энергия всех заняла, все, некогда проповедовать, некогда. Всем некогда. У всех есть время на преданное служение. Мало времени, видите, мало. Мы едва выкраиваем. 2 часа в сутки, говорится, в Кали-Югу человек, может быть, найдет времени. Может быть. Это сильный преданный очень. Может быть, раз в неделю придет на программу. Это тоже очень сильный преданный. На воскресную. Ну, а так обычно раз в год на джанмаштами недостаточно. Все остальное работать надо. Вот такова майя. И поэтому должны быть чистые преданные, которые сосредоточены только на духовном. Не спускались просто на психологические проблемы наши. Это не для гуру, собственно говоря, ситуация. Мы должны сами научиться помогать друг другу, брать какую-то ответственность. Что касается психологии, изучайте ее. Потому что это важно, это ум. Нужно изучить природу ума очень хорошо, особенно свою природу ума. Там сможет помочь очень другим людям. Если наш ум будет твердым, вы увидите, что в вашем присутствии проблемы будут рассеиваться у других людей. Все будут думать, да, действительно странно. Какие проблемы? Никаких проблем нет. Да нет, вроде как были, а вроде как нет уже проблем. На самом деле это иллюзия. Нет проблем никаких. Но какие проблемы у души могут быть? Ну, сами подумайте, а если я душа, какие могут быть проблемы? Ну, временные бывают проблемы, можно же потерпеть все. Всегда есть какие-то трудности, это все можно легко терпеть в присутствии трансцендентного знания. Это удивительная история про Прабхупады, когда он смотрел строящийся храм в Америке, и ученики ходили вокруг, говорили, Прабхупада, здесь будет алтарная, здесь будет пуджарская, здесь будет то, здесь будет все, а здесь будет больница. Просто сказал, не-не-не, больница в храме не должно быть, это должно быть в другом месте. Храм, это никак не связано, не сочетается больница в храме прямо. И там был один ученик незрелый, которому это не понравилось, что такое Прабхупада. Он даже с вызовом некоторым сказал, может быть, вы знаете лекарство от рака? Ну, он имеет в виду, что ваша духовная практика, что все лечит, что ли? Что, больницы не нужны совсем? Что, потом просто вот духовная практика, и вы рак вылечите, что ли? Вот это имел в виду ученик, когда спросил Прабхупаду. Прабхупада сказал, да, знаю средства от рака. Все напряглись. В то время золотой памятник обещали человеку, который знает средства от рака. Прабхупада уверенно сказал, знаю. Повторяйте Хари Кришна мантру. Ваша привязанность к телу ослабнет. Вы разовьете себе духовное тело. Потом в этом духовном теле вы уйдете на Голоку Вриндавану, будете жить вечно и никакого рака. Никакого рака. Даже насморка там не будет. Полное освобождение. Прабхупада мыслил таким образом. Ее нельзя было сбить на какой-то другой уровень, стянуть на какой-то другой уровень сентиментов, чего-то еще. Хотя все это есть. Больницы, все это нормально. Но мы должны знать, ради чего мы это все делаем. Ради служения Кришне. Если даже у нас будет куча болезней, все равно приходите в храм и делайте что-нибудь, пока есть какие-то силы. Иначе майя заберет эти силы на скорби самой себе. Вот и все. Пока мы шевелимся, все равно должны что-то делать. Пока язык шевелится, можно повторять Хари Кришна мантру. Скорбь – это скверно. Так описывается здесь. Итак, Господь Шива, Он тоже имеет чувства. Согласно этим стихам, имеет чувства. Он живое существо. Он, естественно, может переживать за жену, за свою репутацию. Нормально. Мы тоже должны беспокоиться об этом. О своей репутации, иначе мы не сможем стать проповедниками. Нам нужна чистая репутация. Если мы теряем репутацию, люди не будут верить нам. Не станут слушать нас. Кто там дает лекцию? Тот? Не пойду. Он уже 15 раз женится. Не пойду его слушать. Люди будут так думать, правда? Нужна репутация, чистый образ жизни. И здесь, конечно, дается пример очень возвышенных отношений. Репутация Господа Шивы, она будет восстановлена в глазах всех полубогов. Репутация Сати тоже. Ради этого все делалось. Что репутация для духовного человека – это возможность поддерживать духовное знание. Как? Это поддерживается ачаром, примером. Без примера духовное знание не распространится. Должны быть чистые примеры, безупречные. Ачар, прачар дает нам силу, могущество, влияние. Люди будут принимать то, что мы говорим. А если мы станем ачарьями, в определенном смысле слова, ачар, дадим пример поведения именно. Если то, что мы говорим, подтверждается поведением, то мы достигнем успеха в проповеди. Рано или поздно. Хари Кришна. Большое спасибо. Несколько вопросов. Для чего Иисус Христос? Иисус Христос – это очень-очень-очень важная личность в истории вообще планеты. Явление удивительное. Его миссия описана в Бхавишья Пуране еще. Бхавишья Пурана, она написана 5000 лет назад. Значит, за 3000 до явления Иисуса Христа это послание уже было о его приходе, предсказание. Там описано, что он придет как сын девственницы. Зовут его Криш Тошана. Криш – это имя Кришны, и Тошана удовлетворять. Он придет для удовлетворения Бога, только для этого. Возьмет карму мира, говорится, на себя. Его пища будет молоко, мед и хлеб. Так написано в Бхагавад Гите. Иисус Христос. Прабхупада говорил, что Иисус Христос – это наш гуру. И мы должны видеть в развитии все это. Что же Он принес, Иисус Христос? Принес первое понятие о любви. Его не понимали фарисеи, потому что они поддерживали закон Бога. А Христос прощал грехи, не требовал страданий. Верь, если вера есть, прощаются грехи тебе. Он возмутил таким образом всю эту знать. Они не поняли в то, что он вкладывает туда эту любовь божественную. У них не было этого опыта и знаний, потому что они стали гордыми очень. Не поняли его. Поэтому он и сильно критиковал, поддерживал пьяниц и блудниц, еще больше таким образом противопоставил против себя этих людей. Но это была цель его. Противопоставить эти грехи, эту реакцию взять на себя потом. Дать людям возможность идти дальше. То есть фактически он проложил дорогу Господу Читания, который уже говорит прямо непосредственно о любви к Богу и все остальное. Но если посмотреть в развитии, все очень хорошо получается в истории развития планеты. Но если каждую религию рассмотреть отдельно, будут проблемы. Их нужно смотреть вместе в развитии. Они развиваются, они взаимодействуют. Вот в этом развитии все очень хорошо. Иисус до сих пор действует в этом направлении. Грехи все забирает у людей до сих пор. Прощает. Можно раскаяться, грехи. Но главное не грешить снова, он говорил. Тогда христианская религия немедленно получит развитие, быстрое очень. Вот. В этом задача Иисуса Христа. Вот эта жертва, в его жертве именно. Не философствуйте, и что дальше? Размышляйте. Да, мы учимся размышлять, это работа с умом. Философствование означает теоретизирование теории. Это разрушает культуру людей. Теоретическая наука – это ортодоксальная, она запутана вся таким образом, теория. А размышление – мы размышляем над фактами. Это хорошо очень. Теоретизирование плохо, размышление очень хорошо. Факт. Праздность. Да, да, да. Если она не основана на практических каких-то... Она праздна, она просто бессмысленная наука. Так и есть. Не напрасно? Не. Безусловно. По поводу Адама, это была просто притча. Это не факт еще, где находится Адам. Это не об этом была речь вообще. Это была просто притча, типа анекдота такого вот. Да, это понятно. Роль? Вот я не помню этого. Есть такие сведения, но я их не помню. Не встречал лично такие сведения о пророке Мухаммеде в Ведах. Но они где-то есть. Кто-то рассказывал об этом. У меня нет сейчас с собой таких сведений. Мусульмане, вы должны знать, вы живете в мусульманских районах. Насколько я помню, в исламе Аллах, там какие синонимы есть? Справедливый, милосердный, всемогущий, какой еще? Всевидящий. Вот это есть. Их настроение. Вот так по именам Бога можно понять, как они поддерживают связь с ним. Они любят его как судью, как справедливого, решающего вот этот закон. Он есть тот самый закон. Как разные синонимы там приводятся. По именам Бога можете понять учение. Есть первичные имена Бога, есть вторичные имена Бога. Вторичные имена означают относящиеся к материальному проявлению, а первичные – к духовному проявлению. Вторичные имена, например, я скажу «судья». Это вторичное имя. Судья нужен в материальном мире. И он может быть милосердным, он может быть справедливым, он будет всемогущим. Это все относится к этой категории. А есть имена первичные, относящиеся к его духовному бытию, к его окружению любви. Гопал, допустим. Кто такой Гопал? Пастух. Или Кришна. Кто такой? Все привлекающие. То есть там у него другие имена, видите? Там никто его не видит как судью. Представьте, если бы Иешуа досмотрел на Кришну как на судью. Да, в материальном проявлении мы можем видеть его как Творца, как судью, скажем. А в духовном мире там нет этого творения. Там мир любви, там другая атмосфера, другие отношения. Значит, там первичные имена, изначально здесь вторичные имена. Mm. Он понимает, у него есть интеллект. Не так, что он не понимает, почему мы страдаем. Он понимает, почему мы страдаем, но он находится в своем бытии. И он не понимает, что? Он не понимает, зачем они страдают, если они духовные. Зачем вы страдаете? Любите друг друга, служите Богу, идите ко мне, и все, чего вы страдаете? Все очень просто. Он так говорит: Бхагавад-гите. Предай себе, я тебя защищу. Ничего не бойся вообще. Для него все просто, для Бога, видите. Он говорит, поскольку мы уже утратили этот уровень, мы уже не верим этим стихам Бхагавад-гиты, мы не знаем, что такое предаться Кришне, еще приходит как Господь Читания сам, чтобы показать, как предаться, привлечь вот к этому моменту. Иногда он делает такие вещи. Редко очень. Это особый момент, совершенно особая милость какая-то, безграничная от Бога. А обычно нет. Кто-то оскорбил великого преданного. Господь Читания узнал об этом. И этот оскорбитель получил реакцию, болезнь какую-то. И сильно страдает, сидит, страдает и молится Господу Читании о прощении. А Господь Читания говорит: я не понимаю, почему он ко мне меня зовет? Он оскорбил этого преданного, обращается ко мне. Странно. Он упал вот здесь, а встать хочет там. Пусть идет к этому преданному, просит прощения. Почему он меня, ко мне обращается? Я не понимаю. Также Бог думает, почему не все ко мне обращаются? Открыть от грехов страданий не будет. Чего они все ко мне взывают? Чуть что? Я-то здесь при чем? Они грешат, а потом ко мне все обращаются. Да не грешите. Ну поймите, какая между этим связь? Ну ладно, я могу их простить, но они же снова будут грешить. Какой смысл? Пусть они сначала разберутся с грехом. То есть вполне логично. Его позиция вполне логична. Как живого существа. Поэтому для грешника кажется, что Бога нет. Его можно понять только в блаженстве, в радости, полностью, как он есть. Вот как он, отношения вот эти, полностью, полноценные отношения, они должны быть в блаженстве. К страданиям привлекать невозможно Бога. Бог не страдает никогда. Кали-юга, в Кали-югу, век Кали он спасает, самых падших приходит. Наиболее милость его проявления Кришны сразу дает прямо бхакти. Что делал Господь Читания? Если он воспевал святое имя, и какой-то человек проходил, слышал воспевание, он считал, что это уже чистый преданный, он услышал святое имя, обнимал его, принимал в свое окружение. Если кто-то повторял при его присутствии святое имя, он тоже обнимал этого человека и считал, что он уже чистый преданный. Один раз произнес имя Бога. Один услышал, другой повторил. Все, они уже преданные. Это Господь Читания. Он сразу давал прему. Все эти высказывания нужно очень правильно понять, что значит свободно общаться. Мы же хотим свободы в то же время. Но у нас еще есть культура. Вообще это вопрос, что касается матаджи, женщин, сознания Кришны. Я думаю, лучше объяснит Гуру Чандрика вам. При встрече здесь было бы неплохо вам поговорить об этом. На этот счет у нее большой опыт. Это моя жена. Да, кое-что я могу сказать. Кое-что я могу сказать об этом. Что касается взаимоотношений мужчин и женщин, мы не избежим этого в западном мире. Более того, ведические правила здесь не будут применимы все. Если мы будем настаивать на золотых стандартах вед, мы даже можем разрушить многое, навредить. Золотой стандарт вед сейчас практически не применим ни в семье, ни даже в храмах. То есть мы все равно будем соприкасаться, общаться, и даже у нас будут дружеские отношения. Это факты. Факты. Но, когда я был во Вриндаване, я это все увидел. Люди все это имеют, оказывается, это во Вриндаване, преданные. Но у них есть сознание, есть культура. За счет культуры решаются эти проблемы. Нужно устранить эгоизм мужской и женский. Больше ничего не требуется. В остальном, пожалуйста, можете общаться. Да, будете правильно общаться. Эгоизм означает вот эта глупость. Если мужчина уделяет внимание какой-то женщине духовной, начинает думать, я ему нравлюсь. Начинается проявление эгоизма. Вот оно. Природа. Это наша естественная женская или мужская природа. И начинается уже другая абхава примешиваться. Чувство собственности по отношению друг к другу. Видите? Желание обладать. Вот эта эгоистическая любовь нужно остановить. В остальном любите сколько угодно, сколько хотите. Без чувства обладания. Если умеете это делать, вы свободны. Этому нужно учиться. Не замыкать себя, не превращать в монашек всех женщин в исконь. Это не нужно будет делать. Но учиться вот этому внутреннему этикету, как пообщаться правильно, без желания обладать, без зависти. В этом опасное проявление любви материальной. В остальном, это человеческие чувства. Были великие преданные во времена Господа Читания женщины. Вы нигде не прочитаете, чтобы они были забиты. Приезжайте в Индию, посмотрите, уж там такая культура высокая, вот в Южной Индии, и там наиболее свободное поведение у женщины как раз, наиболее раскованное имеется в виду. Они имеют знания, как. Потому что вожделение сковывает человека. Он начинает думать что-то, обманывать, хитрить начинает, придумывать. Понимаете, когда вот вожделение вмешивается, да, он начинает страх этот испытывать, чувство вины перед близкими, потому что у него появляется желание обладать этим объектом. Он начинает изменять в уме уже. А любовь – это хорошо. Без любви вы не сможете жить, женщины. Я же знаю. Это женская природа, написано в Ведах. Она абсолютно необходима каждому. Особенно женщине, говорится. Это ее единственный путь развития. Аскеза не нужна для женщины, в принципе, сейчас. Философские знания большие тоже особенно не нужны. Элементарные знания должны Гиту знать неплохо, Кришну понимать, все. Но путь любви сейчас рекомендован. Но будьте осторожны, не присваивайте себе объекты чувств, которые нам не принадлежат. Все. Все, что требуется. Путь любви, духовной любви, платонические бескорыстные отношения. Но любовь должна быть. Сам на себя. Потому что кроме Кришны же ничего нет. Он садится, когда в Двараке живет, описывается, что он делает. Он после утреннего омовения садится и просто медитирует на самого себя, закрыв глаза. Сюда включается, ну, очевидно, все его энергии тоже. Все его преданные, живые существа, различные миры, творения, и он сам, как центр всего. Интересная медитация у него. Полноценная, так и знаете. Свет – это одна из экспансий Брахман. Брахман – свет, излучающий сияние. Да, это одна из экспансий, одно из проявлений Кришны. Так много всего в нем. Ну, чуть-чуть. Ну, вот такая щелочка, знаете, посмотреть на нее, чуть-чуть света, вот что такое. Он безграничен. Моя жена. Вот она там. Подними руку, пожалуйста. Гоури Чандрика. Вот. Вот в конце сидит. Обижать никого не надо. Самих себя. Может быть, нужно больше смирения, чтобы говорить такие вещи. Я думаю, если мы будем гордиться этим, принижать роль других, будет плохо очень. Плохие слова будут, да. Просто мы должны иметь эту дружбу, эту связь с Богом и все. Прославлять Кришну Арджуну. Не себя, конечно, никак. Все нужно прославлять на одном уровне, трансцендентное послание. Прабхупада никогда не принижал роль никаких религий. Такого случая не было никогда. Но он говорил одну вещь, что люди должны следовать своей религии. Видя вот в этом недостаток, он говорил об этом. Что религия не виновата, не надо ее уничтожать. Если у вас, говорит, на глазу катаракты, вы не выкалываете глаз, снимите катаракту. Религия позволяет видеть. Это законы Бога. Если катаракта появляется на глазу, не выкалывайте глаз. Он всегда говорил в защиту этих вещей. И когда мы говорили, что религия, она же обманывает людей, он говорит, религия не обманывает людей. Ложная религия обманывает людей, настоящая религия не обманывает людей. Иисус не обманывал людей. Мухаммед не обманывал людей. Люди обманывают друг друга. Они извращают эти вещи. Об этом Прабхупада говорил. Религия здесь абсолютно безупречна. Религия безупречна. Но эти, что касается дружеских отношений, близких, интимных отношений с Богом, то, конечно, тут есть нечто, чего нет нигде в ведах. Поэтому обращаемся к ним. Но при этом Иисус принес, скажем, Новый Завет. Но, скажем, он отвергал Старый Завет? Нет, не отвергал Старый Завет. Никакие писания не отвергаются при этом. Нужно это воспринимать как одно целое. Что-нибудь о Золотом веке? Что-нибудь. Золотой век уже наступил. Вы чувствуете приход Золотого века? Я это чувствую как проповедник с каждым годом больше. В том смысле, что я вижу людей, часто проповедую людям, вижу перед собой много новых людей, и с каждым годом вижу, что их интерес к духовной жизни увеличивается. В России особенно это вижу. Здесь тоже вижу. Значит, иногда приезжаю сюда. Углубляется интерес. Люди приходят необычные уже на планету вообще, как таковые. Уже подготовленные. Представьте, в школе с детьми можно говорить о законах кармы. Они знают, уже подготовлены. О реинкарнации подготовлены. Большинство людей уже к этому подготовлены. Такое случается иногда, что люди после первой лекции говорят, где найти гуру? После первой лекции они уже задаются этим вопросом. Где найти гуру? Духовного учителя. Нам нужен духовный учитель. Например, в Омске... Там привлекаются из Марии люди. Они проходят обучающую программу преданных из Марии. Вице-мэр лично учится. Помните? Приходят на лекции. Там уже много лет преданные давали большие рекламы по ТВ, потому что одна преданная работает на ТВ. Там фильмы она показывала сознание Кришны. Прямые эфиры были сознание Кришны. Меня уже в лицо знают люди в городе. Поэтому там... И стоит сделать объявление, сразу... 500 человек на лекцию приходит вот в том месте. Такой интерес у них. Очень большой интерес. Последний раз вице-мэр поднялся на сцену после моего семинара, сделал мне подарок, пожал руку, сфотографировались вот таким образом. Вот так все прогрессирует. Я не мог такого себе представить, скажем, лет 15 назад. Тем более 20 лет назад. Это было средневековье. Инквизиция и так далее. Сейчас так много перемен хороших. Золотой век, конечно же, начинается, но одновременно что-то происходит негативное, так, да, выделяются вот эти вот ужасные вещи, также мы видим одновременно с этим. Когда пахтали океан, полубоги и демоны, то сначала яд появился. Потом он отделился, начались какие-то чудесные вещи проявляться, еще были чудеса, в конце уже был напиток бессмертия, который всех удовлетворил. Демоны и полубоги вместе причем сотрудничали в этом. Сейчас даже материалисты помогают нам распространять сознание Кришны. Один ученый сделал открытие в России. Он сказал, что успех человека заключается в том, что касается его здоровья и всех других аспектов, главное, он должен быть в экстазе. Это его открытие научное, ученый. Состояние экстаза должен испытывать. Как? По утрам должен петь, танцевать. Каждое утро. Он не сказал, что он должен петь и что танцевать, но он сказал, что каждый должен петь, танцевать. Откуда он это все это взял? Вы едете по Москве, и там плакат. Написано крупными буквами, очищено молоком. Откуда они это знают, что молоко очищает? Это в ведах написано, это единственная информация, где можно найти это все. Открыли гору Меру недавно, ученые. Меру. Гора Меру. Причем основание у нее узкое, наверху расширение, как описывается в ведах. Мне кажется, что они где-то это уже слышали. Потому что открыть Меру очень сложно. Океан вина нашли во Вселенной. Не шутка. Облако этилового спирта. Все, анализ подтверждает уже множество раз, что там огромное количество спирта тел, но далековато от Земли чуть-чуть. Какой-то, видимо, райский уровень туда не добраться. Тут проблем бы не было, представьте. Веда говорит, есть океан вина. Они думали, какая глупость. А теперь, говорит, этиловый спирт во Вселенной. Океан, на самом деле, облако во Вселенной. Ну, это океан. Очень много. Ученые помогают, видите, тоже нам распространяют сознание Кришны. По-своему. Что-то слышит, трансформирует. Выдают за свое, люди им верят. Плохое должно тоже выделяться. Поэтому нужен пророк очередной. Время говорит, что это необходимость. То есть то время ушло, другие обстоятельства, нужен еще один пророк. Он будет в том мире. Обязательно придут такие люди. Одна предсказательница, она сказала, что мир изменится, знаете, после чего? Ну, признак будет. Какое-то будет чудо на границе с Китаем произойдет божественное. После этого у людей вера возрастет. Просто вера в Бога возрастет, и будут большие перемены происходить, ускорятся. Не знаю, о каком чуде она говорила, но недавно сделали, это чудо проявилось, оно или нет, но было проявлено об этом по всему интернету, было разослано, это была сенсация номер один за последние, может быть, много веков. Аналогов таких не было, подобных. Лама, который 70 лет назад ушел в Самадхи, умер, был захоронен там, где-то в Бурятии, на границе с Монголией, по-моему. И сказал, что через 70 лет он вернется. Его последующие 70 лет вскрыли самадхи. Тело было свежее, благоуханное, 70 лет. Вот это считается как бы сенсацией. Все увидели, даже материалисты, что благодаря какому-то другой энергии тело поддерживалось. Оно не дышит, оно мертвое, все, самадхи. Но оно благоухает, живое, теплое, тепловатое чуть-чуть, мягкое, свежее, не похудевшее, не сохшееся, румяное. Не назовете это трупом никак. Когда к нему приближались, исцелялись от всех болезней. Сейчас оно в Дацане, это самый большой крупный Дацан в Улан-Удэ, под Улан-Удэ, покрыто золотом, чем-то еще, ему приходят для поклонения определенные часы времени. Это одна из крупных сенсаций мира, вот, которая не имеет аналогов за последние какие-то вот. Одно из чудес. И таким образом вера у материалиста тоже возрастает, видите, в духовное. Люди больше и больше привлекаются ведической наукой. Другого уже нет, альтернативы нет, не существует. Все уже изучили вдоль и поперек. Во всяком случае, русская наука, она обращается к ведам сейчас. Уже практически официальным образом это делается. А не официальным давно. Давным-давно.
А как вообще предыдущее сказывается, да, что карма-юга продолжается, и она только наращивается, наращивается? Это 1400 тысяч прошло. Как это связать?
В чем? В чем как бы вот этот разум Прабхупады проявился? Что Кали-юга, как говорите, ускоряется она, верно же? Мы видим это факт. Деградация, она так ускоряется. Средства массовой информации, передвижение, все ускоряется. И Прабхупада использовал вот эту энергию Кали-юги на развитие сознания Кришны. Оно тоже ускоряется. Благодаря ускорению самой Кали-юги. Он как сказал? Хотите бороться в Кали-югу, верно? Все. Боритесь за сознание Кришны. Вот она формула. Будете ускорять духовное развитие. Прямо на гребне Кали-юги вы будете распространять духовное знание. Понимаете? Поэтому все это будет разделяться. Мир делится на божественные, демонические натуры на глазах. Просто на глазах происходит все. Очень быстро, очень быстро. Варнашрама дхарма уже закладывается. Преданный начинает понимать свою природу, понимать свое предназначение, понимать глубоко, что такое преданное служение Кришне. Обретается глубокая вера и знание, наука. То есть мы с вами приобретаем это. Это корни. Это те корни, которые запущены уже очень глубоко. Много что происходит интересного.
Абсолютно не может поглядеться в лучшую материальную энергию. А мы, то есть не материальную энергию,
Это не признак калии развития, нет. Любое научное развитие это не является признаком калии. Признаком калии это является признаком страдания увеличивающегося. Господь Читания приходил 500 лет назад. С его прихода отчисляется начало Золотого века. Это дало развитие науки, искусству, культуре в западном мире и религии. Вот это и есть развитие. Одновременно есть и другая линия. Видите, они смешиваются. Поэтому трудно было разобраться, пока Прабхупада не дал это знание. Сейчас можем отделить уже одно от другого. Где Кали-юга, а где вот Золотой век начинается. И развивать то, что нужно. Вот эти знания помогут. Так что здесь все в порядке. Хари Кришна, большое спасибо. Шри Гаур Нитай, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Гаура Премананда.